літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Парень на Камчатке громко сказал: «Не было ее тут, Вадим Петрович». Деметьев, чем-то расстроенный, поравнялся к Сан Ксанычем и Надей. «Добрый вечер! Надя, а вы Анфису не видели?» – спросил Дементьев. «На дежурстве она должно быть». «Да нету ее там. И где же это она от меня прячется? Извините». И Дементьев ушел. Оксан Ксаныч осуждающе посмотрел ему в спину. «Ну чего он за Анфиской бегает? Подмочит она ему репутацию». «Да не в репутации тут дело», — с досадой сказала Надя. «Любит он ее». «Любовь, она, конечно», — виновато пробормотал Ксан Ксаныч, снова зажег фонарик, заглянул в окно и озабоченно покачал головой. «А потолок все-таки низковат». Надя шагнула вдруг к своему жениху, горячо и неумело обхватила его щеку руками и поцеловала. «Да бог с ним, с потолком, Ксан Ксаныч. Чего мы ждем? Давай быстрее поженимся, а то что-то я бояться стала. Вот прямо завтра поедем в ЗАГС, Ксан Ксаныч». Как всегда в минуты волнения, Ксан Ксаныч затоптался на одном месте. «Ну что же это за семейная жизнь у нас будет? Ты в одном общежитии, я в другом. Потерпим еще, Надюша». «Больше терпели. Теперь уж недолго осталось. Сама слышала, что Вадим Петрович говорил. Ну, смотри, Ксан Ксаныч, смотри», — ответила Надежда. Лихорадочно спеша, Анфиса бросала платье в раскрытый чемодан. Тося безмятежно спала на своей койке среди вороха раскиданных учебников, свернувшись калачиком и заслонившись от яркой лампочки надежной хрестоматии по литературе. Задетое рукой Анфисы парадное зеркало с грохотом упало с тумбочки и разбилось. Тося села на койке, протерла глаза. «Ох, девчонки, какой я сон видела!» «Анфиса, а ты чего?» «Отстань! Зря ты в другую комнату перебираешься. У нас лучше», — убежденно сказала Тося. Анфиса сорвала наволочку с подушки, скомкала ее, кинула в чемодан. «Да ты что, никак совсем уезжаешь?» — догадалась вдруг Тося. Мягко ступая по полу ногами в чулках, Тося подошла к Анфисе, робко дотронулась до ее локтя. «Не уезжай! Ну, слышь, Анфис! Пусти! В каждую дырку затычка!» «Это что, все из-за меня, да?» — со страхом спросила Тося и зажмурилась. «Ну, если уж так, ты сильно Илью любишь, что не жить тебе без него! Да лучше я уеду. Хочешь?» Анфиса удивленно посмотрела на Тосю, будто впервые ее увидела. «Вот ты какая!» Она вдруг позавидовала зеленой Тосиной молодости. «Ох, и глупая же ты еще! Да не нужен мне твой Илья. Владей им на здоровье!» Тося облегченно перевела дух. Анфиса смахнула с тумбочки в чемодан всю свою парфюмерию и протянула вдруг Тосе маленький флакончик. «На, твой любимый, с царапиной». Тося покорно взяла флакончик, машинально понюхала, а Анфиса захлопнула крышку чемодана, щелкнула замком. «А Вадим Петрович?» — ужаснулась Тося. «Да если б меня так любили, я бы ни за что не уехала!» «Добрая ты, Тоська, и он меня любит, и я его больше жизни!» А вот и Анфиса зло пнула ногой чемодан. «Но почему? Почему, Анфиска? Говорят, он тебе это самое все простил?» «Эх, Тоська!» Анфиса бессильно опустилась на развороченную свою кровать. Тося подсела к ней. «Да уж, через гульбу мою он перешагнул. А я ему новый гостинец приготовила». «И охота тебе, — пристыдила Тося, — терпеть не могу, когда люди на себя наговаривают». Анфиса устало покачала головой. «Никто не знает, а вот тебе первой откроюсь. В общем, доигралась я. Не будет у меня детей. Хоть 100 лет проживу, не будет. В прошлом году аборт делала у одной знахарки. И вроде все хорошо обошлось, а вот надо же. Выходит, и не женщина я уже, а так пустая оболочка. Все одно к одному ложится. Эх, и здорово же кто-то планирует». Тося с ужасом посмотрела на Анфису. «А что? Страшно стало?» Анфиса горько усмехнулась и запоздало спросила. «Господи, да чего мы с тобой все время ругались?» И она потрепала Тосю по плечу. И было сейчас в ее отношении к Тосе что-то очень взрослое, ласковое, почти материнское. «В общем, Тоська, обманула меня жизнь. Сначала я простой прикинулась, а теперь вот так обернулась. А я, дура, все думала. Врут люди про настоящую любовь. Сказочку красивую сочинили, чтоб скотство свое прикрыть. А вот теперь вижу. Есть она, есть. Другим в радость, а вот для меня мука горькая. Я знаю, смешно это и против науки. А в последние дни мне все мерещится. Вот измывалась я над любовью. Вот она и подкараулила меня. За все мои прежние штуки отомстила. Если б мне кто раньше сказал, что я Вадима Петровича встречу, я бы вот совсем по-другому жила. Жизнь свою по-другому построила. Его дожидалась. Но нет же, не сказали. Не предупредили, и вот. «Слушай, а если... Ну, это самое... А без детей?» — тихо спросила Тося. «Но ведь живут же люди». «Эх, не понять тебе, Тоська. Молодая ты еще. Сгоряча он может и согласиться, а потом, я знаю, он жалеть будет. Ведь он, как назло, детей любит, прямо души в них не чает. Даже странно, такой молодой и так сильно любит их. У него это с потомками как-то связано. Все против меня, и даже потомки. Нет, видно, не судьба нам. Не хватало еще, чтобы я и его жизнь заела и испортила. Уж лучше бы я совсем его не встречала, так и жила бы, как заведенная. А мне показали кусочек настоящей жизни, поманили. И тут же цыкнули. «Куда прешь, такая ты сякая?» Анфиса ткнулась лицом в Тосины колени. И злые мелкие слезы бежали по ее щекам. Тося в одной руке забытой вертела Дариный флакончик, а другой тихонько гладила красивые Анфисины волосы. Нечего было ей сказать Анфисе. Нечем ее утешить. И Тося вдруг припомнила, что еще совсем недавно ненавидела Анфису и боялась ее. И подивилась, до чего же она была слепая. А Анфиса рывком вдруг вскинула голову. А это все красота моя, будь она проклята. Еще девчонка была, в школу бегала, а мужики липли уже. Да ты пойми, я себя не оправдываю. Они ведь... А теперь все в стороне остались. Одна я в ответе. Но это как, по-твоему, справедливо? И приближающийся железный гром заглушил голос Анфисы. Стекла в окнах забились в испуганной дрожи. По улице мимо общежития тяжело прокрохотал трактор. Спокойный, работящий, уверенный в своем праве глушить слезы и жалкую исповедь Анфисы. Анфиса встала, вытерла кулаком слезы и потуже затянула платок на голове. Эх, нагнала я на тебя тоску. А в общем, все идет правильно. За ошибки свои надо платить сполна. На этом мир держится. Анфиса взяла чемодан, пошла к двери. На пороге остановилась. А Илья тебя любит. Ты верь. Меня он никогда так не любил. Если дорог он тебе, не мучь ты его понапрасну. Ну, бывай, Тоська. Желаю тебе. И Анфиса чемоданом распахнула дверь и вышла. А Тося отбросила флакон, запрыгала на одной ноге, натягивая резиновые сапожки, и выбежала вслед за ней. Непогожий мартовский вечер встретил Тосю на крыльце. Анфиса на миг мелькнула в свете дальнего фонаря и пропала во тьме. Тося обогнала прогуливающихся возле недостроенного дома Ксанксаныча с Надей и помчалась к конторе. Она вихрем ворвалась в тихую ночную контору, миновав слепое окошко кассы. Взлетела по ступенькам на второй этаж, подергала дверную ручку запертого кабинета Дементьева. Прогрохотала вниз по ступенькам, упала, чертыхнулась и рванула на себя дверь коммутатора. Девица с серьгами, позевывая, дежурила у телефона. «А Вадим Петрович где?» – спросила Тося. «Дома, наверное». «А что, крушение?» «Да хуже! Анфиса!» Начала было объяснять Тося, нетерпеливо потом махнула рукой и выскочила из коммутатора. Она подбежала к дому Дементьева, забарабанила в окно, не жалея стекол. «Кто там?» – спросил Дементьев, высовываясь в форточку. «Да скорее! Чего вы спите? Анфиса!» Хлопнула дверь, и Дементий вырос на крыльце, на ходу напяливая пальто. «Анфиса! Убежала!» «Как убежала?» – опешил Дементьев. «Ну чего вы стоите? Догоняйте, если любите!» – прокричала Тося. Дементьев ринулся к перекрестку дороги, где все уезжающие из поселка дожидались попутных машин. А Тося еле поспевала за ним. «Верните ее, Вадим Петрович! Ну вы же начальник, и любит она вас больше жизни, сама говорила». Тося остановилась, запыхавшись, и перевела дух, и крикнула вдогонку Дементьеву: «Без Анфисы не возвращайтесь, силу, это самое силу примените». На перекрестке дороги Анфисы уже не было, и сырой мартовский ветер раскачивал деревья и гудел в дорожной просеке, как в трубе. Нетерпеливо вглядываясь в ночную тьму, Дементьев прождал долгих полчаса. Машины все шли со стороны железной дороги, а к станции ни одной. Наконец показался попутный грузовик. Дементьев скинул руку, но грузовик промчался мимо, обдав его ошметками мокрого снега и гремя пустым разболтанным кузовом. Это было так неожиданно, так нелепо, что Дементьев не поверил своим глазам. И сгоряча ему почудилась какая-то промашка во всей своей жизни, какой-то существенный просчет. На меньшее Дементьев сейчас не мог согласиться. Поступку шофера нельзя было подыскать никакого оправдания, а беспричинная жестокость всегда почему-то угнетающе действовала на Дементьева. Все дело было, видимо, в том, что она унижала в нем человека. Дементьев не мог больше ждать, надеясь на слепой случай, и бегом вернулся в поселок и поднял с постели заведующего гаражом. Тот долго не понимал, зачем технаруку среди ночи понадобился разъясной газик. «Личное, личное дело», — твердил Дементьев. «За бензин я заплачу». И он помчался на станцию в неказистом газике. Все-таки хорошо, что в институте он увлекался автоделом и научился водить машину. После всех сегодняшних невзгод это была первая удача. И Дементьев увидел в ней счастливое предзнаменование. Всю дорогу до станции Дементьев просил у судьбы лишь одного, чтобы Анфиса не уехала прежде, чем он увидит ее. Он был убежден, что после того, как они встретятся, Анфиса уже не сможет уехать. Ведь стоит лишь им взглянуть друг на друга, и Анфиса сразу поймет, как нужна ему. И тут же сама собой сгинет та непонятная причина, которая заставила ее бежать из поселка. Как и предупреждал заведующий гаражом, в дороге сдал правый задний баллон, и Дементьеву пришлось менять его по ходу. А потом он застрял в снежном месиве, объезжая вагончик передвижной электростанции, брошенный кем-то посреди дороги. И напоследок, уже на окраине города, газик долго держали у закрытого переезда через железную дорогу. На запасных путях топтался и пыхтел паровоз. У будки стрелочника скулил щенок, а за переездом в маленьком доме с большой вывеской беспечно горланило радио. После недавней бешеной езды и тряски у Дементьева было сейчас такое чувство, будто на крутом развороте он выпал вдруг из жизни. Нетерпеливое желание догнать Анфису умчалось вперед, а его с газиком как бы выбросило на какой-то немыслимый остров, где время навсегда остановилось. За полосатым шлагбаумом мокро блестели рельсы. По сравнению с лесовозной узкоколейкой, к которой успел привыкнуть Дементьев, здешний железнодорожный путь казался неправдоподобно широким. Дементьев ждал, когда откроют шлагбаум, а проснувшийся в нем инженер совсем уж ненужно припомнил вдруг, что наша отечественная колея на 89 миллиметров шире западноевропейской. Он злился на себя, что в такую минуту думает о всякой ерунде, но ничего не мог с собой поделать. На привокзальной площади Дементьев выскочил из газика, густо заляпанного грязным снегом, вбежал в зал ожидания и лицом к лицу столкнулся с Анфисой, отходящей от кассы с билетом в руке. «Анфиса!» — крикнул Дементьев и схватил ее за руку. На ней были пестрые варежки, те самые, что запали ему в душу во время последней их лыжной прогулки. И шарфик был тот же. Дементьев уверился вдруг, что все у них будет хорошо. «А что случилось?» — шепотом спросил он у Анфисы. «Мы же обо всем договорились». Они стояли в проходе. Снующие взад и вперед пассажиры толкали их, заглядывали в лицо и прислушивались к словам Дементьева. Мужчины, как водится, добросовестно пялили на Анфису глаза, а молодые женщины старательно обегали взглядами то место, где она стояла. Казалось, они даже не подозревали о ее присутствии. Вот только вид у них почему-то был уязвленный и какой-то кисло-страдающий, какой бывает у женщин, когда нещадно жмет обувь. Красота Анфисы впервые не порадовала Дементьева и показалась ему на этот раз тяжким крестом, нести который через всю жизнь суждено не только ей самой, но и тому, кто ее полюбит. И ему вдруг захотелось, чтобы Анфиса была не такой красивой, чтобы она стала, как все, и с ней можно было спокойно появляться в самом многолюдном месте. В шагах в трех от них прочно обосновался какой-то верзила в помятом пальто и в упор уставился на Анфису. Дементьев с ненавистью покосился на него и заслонил Анфису от липкого взгляда. «Спокойней, Вадим Петрович», — тихо сказала Анфиса и пошла к выходу на перрон. Дементьев на ходу отобрал у нее чемодан. Несколько пассажиров потянулись было за ними, думая, что поезд уже прибыл и началась посадка. Анфиса остановилась у заколоченного на зиму киоска «Пиво-воды». Верзила в помятом пальто опять подошел было к ним, словно его магнитом притягивало. Дементьев со сжатыми кулаками шагнул к нему, и Верзила благоразумно удалился, шаркая ногами и оглядываясь на Анфису через плечо. «Да бросьте вы этого дурака!» — устало сказала Анфиса. Дементьев устыдился своего мальчишества и оставил Верзилу в покое. Он с тревогой посмотрел на Анфису, не узнавая ее. Кажется, она не очень-то ему обрадовалась. Было в ней сейчас что-то новое, незнакомое и почти враждебное ему. Анфиса как бы уехала от него навсегда. А вот он сейчас заставил ее снова вернуться к тому, с чем она успела уже распрощаться. «Анфиса, но все-таки, а что случилось? Я ничего не понимаю. Да уж не обидел ли я вас чем-нибудь?» Анфиса покачала головой, избегая встречаться с Дементьевым глазами. «Но ведь мы же договорились, Анфиса. Поженимся и уедем вместе. Да нет же таких положений, из которых не было бы выхода. Не бывать этому, Вадим Петрович, невозможно. Есть, видно, и такие положения, из которых выхода уже не найти», — устало сказала Анфиса. «Но почему же? Почему?» «Да слишком вы для меня хороший. Пора и честь знать», — ответила Анфиса. «Да глупости вы говорите, глупости», — разозлился Дементьев. «Я люблю вас и никому не отдам. А вот я вас не люблю», — тихо, но твердо сказала Анфиса, чтоб поскорее окончить весь этот ненужный разговор, который ничего не в силах был изменить в ее жизни. «Да как же так?» – опешил Дементьев. И все доводы, заготовленные им в пути и убедительно, с неопровержимой логикой, доказывающие Анфисе, что она не должна, никак не может, просто даже не имеет права уезжать от него, разом вылетели у Дементьева из головы. «А вот так? Не люблю. И все. Вы думаете, если вы инженер и диплом с отличием, так что это все должны вам на шею кидаться?» «Да при чем тут диплом? Какую ерунду вы говорите, Анфиса? Да я вас не узнаю. Да мне показалось, что и вы...» «Ах, да вам казалось. Насмешливо пропела Анфиса, легко входя в привычную для нее роль девчонки-сердцеедки, какой была она до знакомства с Дементьевым. А я шутила. Я ведь вообще легкомысленная. Да вы же это сами знаете. Дементьев пристально смотрел на нее. Вот такой Анфисы он не знал. «Послушайте, я не верю. Мне кажется, вы что-то скрываете от меня. А почему вы глаза прячете?» «Глаза? Да пожалуйста!» — с готовностью выпалила Анфиса, кляня судьбу за то, что ей приходится не только бежать от своей любви, но еще и оплевывать ее на прощанье. И не Влад с бойкими своими словами, она с трудом подняла голову и глянула на Дементьева сухими запавшими глазами и даже усмехнулась ему в лицо, чтобы самой себе больней было. И вконец, сбитый с толку, Дементьев ухватился за последний довод. «Да как же так? А вот Туся говорила, вы меня любите?» А Анфиса фыркнула. «Ха, тоже мне авторитет. Ничего-то Тоська в этих делах не понимает. Да вы бы еще Петьку своего спросили». К перрону, шипя, подкатил поезд дальнего следования. Негромко звякнул станционный колокол. Из окна мягкого вагона высунулся сонный пассажир в полосатой пижаме, сладко зевнул и спросил с праздным дорожным любопытством: «А какая станция?» Анфиса с Дементьевым не услышали его. Они молча брели по перрону. Вокруг, не задевая их, своим чередом шла шумная вокзальная жизнь. Сновали носильщики. В хвост поезда промчались здоровенные благополучные лыжники в детских шапочках. Проводники ведрами таскали кипяток, а отъезжающие прощались с родными и близкими. В буфет рысью бежали легконогие транзитники с пустыми бутылками в руках. Неуклюжая бабища, непробиваемо укутанная и для мороза градусов 60, квочкой распласталась над корзиной с семечками и зазывно горланила, перекрывая весь разноголосый вокзальный шум. «А кому семечек? Тыквенные? Сладкие? С-под Полтавы? 2 рубля стакан? Кому семечек? Сама бы грызла, да вот зубов нету». И вот Дементьев с Анфисой подошли к вагону. Дважды ударил колокол. Анфиса взяла чемодан и сказала почти весело: «Ну, Вадим Петрович». «Анфиса!» — отчаянным голосом позвал Дементьев, поверив наконец, что она уезжает.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.